U mikrofona Mario Corti. Неаполь в Петербурге. Серия специальных передач «Радио Свобода». Часть 7. Una cosa rara. Редкая вещь. В поисках звукозаписи для нашей передачи я недавно побывал в Болонье. Болонья. В 18 веке этот город был перекрестком музыкальных течений всей Европы. Там была филармоническая академия, самое авторитетное европейское музыкальное учреждение тех времен. В этой академии иностранные композиторы получали звание капельмейстера. А самое главное, в Болонье жил священник по имени Джованни Баттиста Мартини. О нем нам приходилось говорить не раз. О нем мы поговорим еще. Главный герой нашей сегодняшней передачи – другой Мартини. Испанский композитор Висенте Мартини Солер. Через 2 минуты. Оставайтесь на волне «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Неаполь в Петербурге. Часть 7. Редкая вещь. У микрофона Марио Корти. В истории музыки было несколько композиторов по имени Мартини. И далеко не все итальянцы. В 15 веке был фламандский композитор Йоханнес Мартини. В 16 был еще один фламандский композитор Франческо Мартини. В 17 Джованни Марко Мартини, родом из Венеции. В Европе во второй половине 18 века было 3 Мартини. Один итальянец, второй немец, третий испанец. Нас, в частности, интересуют 2 Мартини. Первый и третий. О первом из них мы часто говорили. Падре Мартини из Болоньи. Падре Мартини был плодотворным композитором и самым великим музыковедом того времени. К нему музыканты ходили за советами. У него учились Йохан Кристиан Бах, Николай Мелли, Вольфганг Амадеус Моцарт, наши Джузеппе Сарти, Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский и многие другие. Вот что писал 20-летний Моцарт своему учителю из Болоньи. «Я не перестаю сожалеть о том, что нахожусь далеко от единственного человека, которого я люблю и уважаю превыше всего. Это был первый и самый подлинный Мартини XVIII века. У этого Мартини учился и наш третий Мартини, главный герой сегодняшней передачи, испанец Мартин и Солер».
Ha ha ha!
Отрывок из первой оперы «Мартин и Солер», поставленной в Мадриде в 1778 году, «Иль туторе бурлату», «Обманутый учитель», в исполнении певцов Мария Анхелес Питерс, Джан Карло Този и Марчелло Липпи, камерный оркестр «Дианополис» под управлением Мигель Харт Бедоя. Второй «Мартини» нас интересует постольку, поскольку его путали то с первым «Мартини», то с третьим «Мартини». Он немец. Его настоящее имя – Йохан Пауль Эгидиус Мартин. Первый псевдоним – Шварцендорф. Затем он стал известен как Мартини Иль Тедеско – Мартини Немец. Этот немец с итальянским псевдонимом и написал известнейшую французскую песню «Плезир д'Амур», которую ошибочно приписывают композитору, о котором сейчас пойдет речь. Это третий Мартини. О нем мы уже говорили. Испанский композитор Атанасио Мартин Игнасио Висенте Тадео Франциско Пелегрин Мартин и Солер. Он также известен как Винченцо Мартино или Мартини Ло Спаньоло, или Иль Валенсиано. Хотя он испанец, но его можно спокойно причислять по стилю опер к неаполитанской школе. В Неаполе Мартини Солер провел несколько лет. Как и Джузеппе Сарти, наш Мартини любил канонады. В его симфонии, написанной в Неаполе, для короля Фердинанда играют 20 пушек. А теперь послушаем следующий музыкальный отрывок. Bravi, cosa rara!
Per di far del bel concerto, conforme al vostro merito. Che piatto saporito, che piatto saporito, che piatto saporito. A che barbaro appetito,
che boccoli da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel vedere i miei boccoli, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Quoque barba, quoque vita, che boccoli da gigante, nel vedere i miei boccoli,
Вам показалось, это Моцарт? Тут, конечно, есть и Моцарт. Это из застольной сцены «Дон Жуана». Но это цитата из другой оперы другого композитора. В начале отрывка слуга Дон Жуана Лепорелло поет «Брави Козарара», что в русском переводе означает «молодцы, редкая вещь». Это из оперы нашего третьего Мартини, «Мартин и Солер». «Уна Козарара», то есть «редкая вещь». Вот как звучит это у самого Мартина и Солера.
Come on.
отрывок «О Куантум Сибель Джубило» из оперы «Уна Коза Рара. Редкая вещь» испанского композитора Мартини Солер в исполнении оркестра «Le Concert de Nation», дирижер Хорды Саваль, певцы ансамбля «La Capella Real de Catalunya». Это не единственная цитата в «Дон Жуане». В той же сцене из «Дон Жуана» Моцарт использовал арию «Come un agnello» из оперы Сарти «Fray due litiganti il terzo gode» — «Двое ссорятся, третий радуется». Мы слушали это в предыдущей передаче. Висенте Мартини Солер стал придворным композитором Екатерины II в 1790 году. Владимир Герасимов.
С этой самой знаменитой своей оперой «Редкая вещь» Мартини Солер и приехал в Россию. Вот, правда, здесь ему пришлось, по-видимому, несколько переделать музыку, потому что в России под эту музыку было подложено русское либретто. Перевод, выполненный известным русским актером Иваном Дмитриевским.
Мы слушали увертюру из оперы Висенте Мартини Солер «Уна Коза Рара», оркестр «Le Concert de Nation» под управлением Хорды Саваль, певцы ансамбля «La Capella Real de Catalunya». Все последующие отрывки из этой оперы будут в исполнении этого же ансамбля. Напомню, опера называется «Уна Коза Рара». Редкая вещь. Напомню также, у микрофона Марио Корти, Неаполь в Петербурге, часть 7. Передачу, посвященную композитору Мартини Солер, продолжим после объявления. Оставайтесь на волне радио «Свобода». Говорит радио «Свобода». В эфире «Неаполь в Петербурге», часть 7. Редкая вещь. Una cosa rara. У микрофона Владимир Герасим.
Ну и, конечно, здесь же это самое «Коса рара», как я потом уже сказал, тут же стала ставиться, тут же пошла и пользовалась успехом не меньшим, чем в Вене и других городах Европы. У Мартина и Солера завязались довольно тесные связи с русскими исполнителями, потому что ему нередко приходилось писать оперы на русские либретто. Притом среди его либреттистов были лица весьма высоко поставленными. Так он сочинил комическую оперу «Горе-богатырь Косометович» на либретто Екатерины II. Этой оперы Екатерина II метила шведского короля Густава III, который годом раньше начал войну против России. Намеки на шведского короля в этой опере были настолько заметны, настолько очевидны, что Екатерина даже распорядилась на городском театре эту оперу не ставить, а ставить только на придворном, чтобы иностранные послы не обиделись. Другим либреттистом Мартина и Солера был секретарь Екатерины Храповицкий. Надо сказать, что Храповицкий был не только ее секретарем, но был, в общем-то, ее соавтором почти во всех вот этих драматических опытах самой императрицы. Мартин и Солер вместе с Пашкевичем, русским композитором, написал на либретто Екатерины комическую оперу «Фидул с детьми». Чрезвычайно незамысловатое представление, где весь юмор состоит в том, что мужик Фидул, у которого 15 человек детей, намерен жениться на молодой. А детей своих он плохо отличает друг от друга, постоянно путает их имена, постоянно эти имена выкрикивает в самой такой нелепой дурацкой манере, а дети дают на его дурацкие вопросы такие же дурацкие ответы. Мартин и Солер написал оперу «Фивей», тоже на либретто Екатерины II, где постановка была необычайно роскошной, сюжет совершенно вымышленный, действие там происходило в Древней Сибири, о которой все-таки трудно сказать что-нибудь определенное.
У меня нет записи этой оперы. Вместо нее я вам предлагаю каватину «А пьетаде де Мерчеде Соккорсо» из оперы «Уна коза рара», «Редкая вещь». Далее выступит снова Владимир Герасимов.
Ну, а на либретто Храповицкого, секретаря Екатерины, либретто, кстати, было самой Екатериной инспирировано, Мартин де Солер написал комическую оперу, такую музыкальную сатиру «Песнелюбие» или «Меломания». Вот здесь Екатерина высмеивала некоторые излишества вкуса своих царедворцев. Вот. Но опера-то прежде всего метила в одного из графов Скавронских, который кроме Италии и музыки не признавал больше ничего на свете, а привязанность его к музыке приобрела явно какой-то психопатический характер. Он сам сочинял какую-то музыку, а в его доме слугам предписано было обращаться к нему не иначе, как речитативом. А кучер у него, к тому же, отличался хорошим басом, так вот для кучера граф Скавронский даже сочинял какие-то небольшие ариозы.
Этот Павел Мартынович Скавронский, оказывается, с 1785 года по 1795 был российским послом в Неаполе. Ну, все знают, что неаполитанцы — большие меломаны. Но если Скавронский думал как-то угодить неаполитанцам своими странностями, то он ошибался. Они отнеслись к этому примерно так же, как россияне. Вот что пишет по этому поводу Галина Сибирева в книге «Неаполитанское королевство и Россия». На протяжении 10 лет Скавронский поражал Неаполь причудливым характером и неожиданными поступками. Всему городу были известны его чванства и доходившие до абсурда меломания. В доме Скавронского в Неаполе гости и слуги должны были говорить речитативом. «Соединяет он», — писал о Скавронском Василий Николаевич Зиновьев, — «с крайнею неосторожностью в разговорах, высокомерие о своем месте, и для того слово «депеши» в разговоре употребляет. Везде и во всякой тесноте кричит о сём и людям своим приказывает, что он иль министро ди Московия».
Thank you.
Мариконе Сенцакоре, бессердечный мошенник из Унакозарара, Владимир Герасимов.
Мартине Солер прожил в Петербурге до самой своей смерти, до 806 года, и здесь, вот в петербургской земле, покоится его прах на Смоленском кладбище. Еще в начале 20 века его могила сохранялась, ее нетрудно было разыскать. В наше время этого сделать уже нельзя, могила затерялась.
На самом деле, могила композитора, которая многими считалась затерянной, была снова найдена в Смоленском евангелическом кладбище сравнительно недавно. Оказывается, жена Солера Оливия была лютеранкой, и она решила похоронить его не в католическом, а в лютеранском кладбище. Вот как я узнал об этом. После первого цикла «Неаполь в Петербурге» я получил письмо от испанского профессора Хуана Арагона, председателя Международного фонда Луиса Ортега. Он сообщает: «Я полагаю, что вам будет интересно узнать, что академик Ортега в 1981-82 годах занимался поисками могильного памятника Мартини Солера по просьбе сеньора Хинера, президента Федерации культуры Валенсии. Академик Ортега и его сотрудники нашли значительную иконографию, могильный памятник, партитуры и так далее. Уникальные материалы были переданы правительству Испании». Дон Луис Ортега – художник, член Флорентийской академии искусств. Кстати, одна из задач фонда Ортеги – спасение художественного наследия. Московский литератор Александр Горянин по моей просьбе связался с академиком Ортега в Москве и провел с ним беседу. Даю несколько отрывков. Когда и как была найдена могила испанского композитора? Луис Ортега.
14 лет назад в Петербурге мне помогали два друга. Поиски длились более 2 лет. Поиски были чрезвычайно сложными, требовали остроумных решений и, без сомнения, напоминают детектив. В Петербурге несколько десятков кладбищ, много архивов, и даже если бы архивы были в безупречном состоянии, а это далеко не так, то и в этом случае доступ к ним чрезвычайно затруднен. Мы получали любую информацию с большим трудом и после очень настойчивых требований. Министерство культуры в Москве отрицало даже сам факт захоронения композитора в Петербурге. Я помню, однажды я позвонил в архив во время обеденной паузы. Сотрудница сказала: «Я на вашей стороне. Я считаю ваше дело благородным. Сейчас здесь никого нет, и я могу разговаривать с вами. Наш начальник, бывший полковник, разговаривать с вами запретил. Каждый раз, когда вы звоните, он падает в обморок». Испанцы предложили оплату поисков. Расходы были значительны, но мне показалось приятным взять их на себя. Дипломаты не без иронии следили за поисками, а забытому композитору, по их мнению, оказывалось чересчур много внимания. Дипломаты не самые благородные друзья искусства.
И что же все-таки удалось найти академику Луису Ортега?
Удалось найти многое. Библиография составила десятки названий. Вот главные находки. Архивные указания о кладбище, план кладбища с указанием могилы, текст эпитафии и, наконец, могильный памятник. Были выполнены фотографии памятника, рисунок с обмерами и, наконец, неопровержимый аргумент идентификации, эстампаж текста. В этом эстампаже число знаков и несколько французских слов соответствовали исторической эпитафии. Найдены также письма, партитуры, единственный портрет в подлиннике, рисунки тех домов, где жил композитор в Валенсии и в Петербурге, рисунок большой оперы в Петербурге, портрет певицы Сандуновой, ученицы Мартин и Солера. Фотографии текста на камне не получались даже при косом солнечном освещении. Ну, всем известно, как трудно дождаться солнечного дня в Петербурге, особенно осенью. В Петербурге 27 солнечных дней в году. Конечно, это рекорд среди больших городов мира. Поэтому мы решили применить технику эстампажа. Была приготовлена толстая, рыхлая бумага Ханны Мюлле, запас воды для нескольких оттисков, поскольку на кладбище нет воды, мягкий капроновый роллер и очень тонкая краска. Первый оттиск получился бледным, а пять следующих превосходно. Я помню, сторож требовал документов, к могилам допускались только родственники. Я рассмеялся, а сторож махнул рукой. В другой руке у него, между прочим, была бутылка с банальной жидкостью. Впрочем, вполне уместная в таком философском месте, как кладбище. Эстампаж действительно, как факсимильная копия, хороший документ, причем весьма красивый.
Такая была незаурядная жизнь, такой незаурядный творческий путь испанского композитора Висенте Мартини Солер. Родился он в городе Валенсия, жил в Неаполе и Вене, а умер он в Санкт-Петербурге. Последний отрывок из знаменитой оперы Висенте Мартини Солер «Редкая вещь», которую я вам предлагаю, испанский танец «Сегидилья», «Аллегретто «Вива, вива, ла реджина», «Да здравствует царица». И пусть это прозвучит как скромная дань покровительнице искусств Екатерине II, этой незаурядной женщине. Да здравствует Екатерина!
Thank you.
Наша сегодняшняя передача заканчивается. В следующей мы вернемся к итальянскому композитору Джузеппе Сарти. В России Джузеппе Сарти сочинил кантату по названию «Гении России» на коронацию Павла I. Так будет называться наша следующая передача «Гении России». Руслан Гелисханов и Марио Корти предлагают вам на прощание отрывок из русской оратории Джузеппе Сарти. До следующей встречи в эфире. Thank you.